Самира Казиева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Приговор белорусскому правозащитнику Олесю Беляцкому. Европейский суд по правам человека принял новую жалобу Ходорковского и Лебедева. Предвыборные планы несистемной оппозиции в России. Худший за 12 лет долговой аукцион Германии. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом части нашей программы. Вице-президент Международной Федерации прав человека, руководитель закрытого властями Беларуси правозащитного центра «Весна» Олесь Беляцкий приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Беляцкий признан виновным по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса страны «Сокрытие доходов в особо крупном размере», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней.
Сведения о зарубежных банковских счетах Олеся Беляцкого, где аккумулировались средства зарубежных правозащитных фондов на помощь семьям репрессированных оппонентов белорусского режима, передали официальному Минску Министерству юстиции Литвы и Польши. Именно на этих фактах строилось обвинение против Беляцкого, хотя сам он утверждал, что в личных целях не использовал ни копейки. Впоследствии власти соседних государств принесли извинения Беляцкому, его семье и всей демократической общественности Белоруссии, однако обещание наказать виновных в сливе информации оказалось явно запоздалым. Олесь Беляцкий был арестован 4 августа и с тех пор находится под стражей. Белорусский суд посчитал вину Олеся Беляцкого в утаивании доходов полностью доказанной. Доводы правозащитника о том, что средства, перечисляемые на банковские счета в Литве и Польше, не являлись его личным доходом, суд посчитал необоснованными. Судья Первомайского суда Минска Сергей Бондаренко во время зачитывания приговора подчеркнул, что Беляцкий умышленно с целью уклонения от уплаты налогов не указал средства, поступившие на его счета, и объявил срок наказания.
Беляцкого Александра Викторовича признан виновным в уклонении от уплаты суммы налогов, в том уклонении представления налоговой декларации расчета, внесения налоговой декларации расчета заведомо возмездия, более причинения ущерба в особо крупном размере. Название части 2 статьи 243 за назначенное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, 6 месяцев.
Под возмущенные возгласы присутствующих в зале суда «Позор и свободу Беляцкому» судья заявил, что Беляцкий должен возместить бюджету 721 миллион белорусских рублей убытков и 36 миллионов рублей государственной пошлины, в эквиваленте около 100 тысяч долларов. В заключении суда также указано, что имущество обвиняемого, в том числе и зарегистрированное на других лиц, во исполнение приговора будет направлено в доход государства. Приговор комментирует правозащитник Олег Волчек.
Суд так и не доказал, что это личный доход Беляцкого был, получены деньги. Суд также не доказал, а были ли в такой сумме деньги вообще в Беларусь, пересекали ли границу. Третье, суд не подтвердил, что эти бумаги добыты законным путем. Насколько мы знаем, Минюст признал их незаконными, потому что на тот момент налоговая инспекция не могла обращаться по такой информации по договору между Литвой и Беларусью, поскольку прерогатива только Генеральной прокуратуры. Далее, все бумаги, полученные даже через Минюст и Литвы, без подписей, ксерокопии, то есть к ним вообще нельзя относиться как к доказательствам. Также мы убедились на суде, что к нашему белорусскому законодательству нет понятия, что такое грант. И поэтому бессмысленно менять, когда нет такого самого понятия.
На оглашение приговора Олесю Беляцкому пришло более 100 человек. Большую часть составляли коллеги-правозащитники, а также политические и общественные деятели, руководители дипломатических представительств. Присутствовавший на суде руководитель российского правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов не скрывает, что от приговора в шоке.
Абсолютно позорный приговор. За правозащитную деятельность человека посадили на 4 года. Попытка прокуратуры, а потом судьи, закамуфлировать, по сути дела, политический приговор под якобы экономическое обвинение несостоятельно. Вообще скажем, что так называемые «законы» в кавычках Республики Беларусь антиправовые.
В ходе суда Олесь Беляцкий пояснил, что открыл банковские счета за границей, так как сделать это в Белоруссии не представлялось возможным. Возглавляемый им правозащитный центр «Весна» был закрыт властями в 2003 году, а на многочисленные попытки легализовать организацию Министерство юстиции отвечало отказом. Что касается денег из зарубежных правозащитных фондов, то они в полном объеме использовались для оказания помощи жертвам политических репрессий Белоруссии. Стоит напомнить, что только 19 декабря 2010 года за решетку были брошены более 700 человек, которые протестовали против фальсификации президентских выборов. Спустя некоторое время в тюрьме оказался и сам Беляцкий. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сразу после вынесения приговора Олесю Беляцкому мой коллега Андрей Шары связался с его соратником, лидером правозащитного центра «Весна» Валентином Стефановичем.
Приговор Олесю Беляцкому я назвал чрезмерно жестким, я назвал его незаконным, я назвал его крайне политически мотивированным. И, в принципе, ход этого процесса это только подтвердил. В деле находятся материалы, представленные Комитетом государственной безопасности, хотя наши власти, которые все время утверждали, что это дело не носит никакого политического характера, почему-то материалы в деле оставили, где абсолютно четко написано, каким образом начиналось это дело. То, что КГБ им располагало информацию о том, что якобы я и Беляцкий имеем счета за границей, с которых мы финансируем радикальную белорусскую оппозицию. В связи с этим проводились совместные проверки Генпрокуратуры и КГБ деятельности, как они в этих документах написали, функционеров ТЦ «Весна». Поэтому мне абсолютно очевидно, откуда эти уши торчат, и это уши КГБ. А
как теперь будет работать ваш правозащитный центр?
Ну, честно говоря, это будет большая проблема, потому что приговор был вынесен с конфискацией имущества, и это может угрожать конфискации нашего офиса. Не знаю, как мы будем решать эти проблемы, пока еще я осознал это в полном объеме, но то, что это будет большое препятствие, серьезное для нашей работы, это точно. Вот. Но в наших планах нет прекращения своей деятельности. Мы 15 лет в нашей организации в этом году, поэтому мы будем продолжать в любом случае. Хотя, конечно, это будет связано с определенными препятствиями.
Вы чувствуете на себе давление властей?
Я везде в этой переписке КГБ фигурирую вместе с Беляцким. Абсолютно очевидно для меня, что власти очень желали, чтобы я оказался на месте Беляцкого в том числе. И возбуждали, в общем-то, уголовное дело, как оказалось по мне в том числе, но потом оно было прекращено, потому что не было оснований к его возбуждению. И не хватило буквально там незначительной денежной суммы, чтобы меня упрятать за решетку, поэтому в отношении меня возбуждено административное и гражданское производство по взысканию якобы утоенных мной налогов. Давление, оно указывает, в общем-то, на нас на всех висит и оказывается, потому что до сих пор в Уголовном кодексе у нас есть статья 193 прим. Криминализированная деятельность незарегистрированных организаций. В общем, в любое время, при желании власти, каждый член «Весны» может быть задержан, арестован, лишен свободы, в том числе до 2 лет лишения свободы. В таких условиях, конечно, очень сложно осуществлять какую-то работу, но, тем не менее, мы продолжаем ее. Проводим приемы для граждан, как и раньше, помогаем людям, которые к нам обращаются, которые стали жертвами репрессий политических, либо нарушений прав человека. Работа информационная не останавливается, сайт наш действует.
Довольно много белорусских политэмигрантов в соседних странах, в тех же Литве и Польше. Вы не думали над этим?
Я был за границей 2 месяца, с 4 августа до конца сентября. То есть, в принципе, я принял решение сюда возвращаться. И раз я уже сюда вернулся, то я буду тут действовать до конца моего, либо победного, не знаю.
С лидером правозащитного центра «Весна» Валентином Стефановичем беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете информационную программу «Время свобода» в Москве. 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Минске приговорил белорусского правозащитника Олеся Беляцкого к 4,5 годам лишения свободы. Европейский суд по правам человека признал приемлемой вторую жалобу Михаила Ходорковского на нарушение в ходе первого процесса по делу ЮКОСа. Российский пилот авиакомпании «Ролкан» Владимир Садовничий считает, что дело против него и его эстонского коллеги Алексея Руденко было возбуждено в Таджикистане с целью рейдерского захвата самолетов. 2/3 кандидатов на выборы в Госдуму из числа действующих депутатов представили недостоверность. Верные сведения о доходах, заявляет организация Transparency International. Сегодня в 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы» итоговый выпуск, который ведет Андрей Шары. И вот некоторые темы этой программы. Белорусский правозащитник приговорен к 4,5 годам тюрьмы. Уголовное дело против погибшего в заключении юриста Сергея Магнитского не закрыто. Под давлением массовых протестов президент Йемена отказался от власти. Программа «Время свободы» итоговый выпуск 20:00 по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовила Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
В наших информационных программах сегодня мы рассказываем о наихудшем за время существования евро аукционе немецких облигаций. Не удалось продать все предложенные инвесторам ценные бумаги. Как в Германии отреагировали на эти нерадостные для всей еврозоны новости?
Об этом в обширной статье пишет газета Daily Mail. Министерство финансов не считает неудачным состоявшийся аукцион. В распространенном им заявлении говорится, невозможность продать все облигации вовсе не означает, что Германия столкнулась с проблемой рефинансирования своего долга. В заявлении подчеркивается, что с этим мнением согласны и финансовые рынки, судя по их реакции. Тем не менее, издание считает, что в случае, если финансовый кризис в странах еврозоны будет углубляться, то Германия может столкнуться с подобными проблемами повторно. Ей необходимо уже сейчас разработать план действий на этот случай. Газета, вероятно, намекает на несогласие некоторых немецких политиков дать Европейскому центральному банку более широкие полномочия на финансовых рынках и позволить скупать государственные облигации стран еврозоны. В статье Daily Mail пишет о выступлении канцлера Германии Ангелы Меркель в Бундестаге, в котором она в резкой форме напомнила, что продолжает выступать против изменения политики Центробанка, которому, благодаря ограниченной покупке облигаций стран еврозоны, удается сдерживать инфляцию. Меркель также не одобряет предложение Европейской комиссии по выпуску единых для стран еврозоны облигаций и назвала это предложение крайне неподходящим для данной ситуации. Это заявление было сделано практически одновременно с выступлением министра финансов Франции Франсуа Баруэна, который на конференции в Париже сказал, что, по его мнению, Центробанк создавался с той целью, чтобы поддерживать стабильность в зоне евро, и его вмешательство поможет избежать кризисного сценария в таких странах, как Италия и Испания. С Ангелой Меркель не согласны и некоторые представители парламентских партий в самой Германии. Газета «Шпигель» цитирует представителя оппозиционной социал-демократической партии Германии Керстена Шнайдера, заявившего, что аукцион немецких облигаций – первый реальный сигнал, что кризис не обошел Германию стороной. Он призывает Меркель и министра финансов Вольфганга Шойбле открыто признать, какие, цитирую, «затраты и риски грозят в случае, если ничего не предпринимать или если придется принимать меры по преодолению возможного кризиса». Шнайдер считает, что в долгосрочной перспективе Германия не сможет финансировать свой долг под низкий процент. Напомню, что доходность по немецким облигациям, предложенная инвесторам в среду, менее 2%.
Александра, еще одна страна, которая столкнулась наряду с упомянутыми вами Испанией и Италией с серьезными экономическими проблемами, это Португалия. Там сегодня проходит всеобщая забастовка. Сообщает ли газета о подробностях этой забастовки?
Забастовку созвали два крупнейших профсоюза страны. С утра в стране парализована транспортная система, не работает железнодорожный транспорт, отменены некоторые авиарейсы. Агентство Bloomberg отмечает, что нынешняя забастовка связана с первой годовщиной протеста против правительственных планов жесткой экономии. Тогда демонстрантам не удалось предотвратить повышение налогов и урезание бюджетных расходов, что было связано с получением очередного транша кредита Европейского Союза и Международного валютного фонда. Аналитики считают, что бастующим не удастся добиться своего и на этот раз. Цитирую мнение лиссабонского журналиста Жоао Лимы. Чтобы не выйти за рамки дефицита бюджета, установленного международными кредиторами, правительство заявило, что не будет выплачивать госслужащим премии к Рождеству. То же самое будет происходить в госсекторе и в следующем году. Те, кто зарабатывают более 1000 евро, не получат традиционные рождественские и летние премии. При этом как в этом году, так и в следующем Португалию ожидает негативный экономический рост. Только в 2013 году она сможет выйти из рецессии. Конец цитаты. К этому стоит добавить, что, как пишут многие международные издания, в Португалии рекордно высокий уровень безработицы, и, как ожидается, он вырастет и в следующем году. Кроме призывов выплатить рождественские премии, протестующие требуют не повышать налог на добавленную стоимость. Они также недовольны тем, что правительство позволило частным компаниям на протяжении ближайших 2 лет увеличивать длительность рабочего дня на 30 минут без дополнительной оплаты.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. А мы возвращаемся к российским новостям. В России часть так называемой непарламентской оппозиции, несистемной оппозиции, собирается бойкотировать выборы 4 декабря и планирует выйти на акции гражданского протеста. Об этом заявляют лидеры некоторых оппозиционных партий и движений. В день голосования в Москве намечена акция на Красной площади. «Народ против незаконных выборов». Такой заголовок этой акции. Подробности в репортаже Елены Поляковской.
Лидеры оппозиционных партий и движений, не участвующих в выборах, открыто заявляют, что намерены призвать своих сторонников не голосовать 4 декабря и провести в этот день акции протеста. В Москве приверженцы активного бойкота парламентских выборов намерены собраться у памятника маршалу Жукову, чтобы затем провести на Красной площади гражданский сход под названием «Народ против незаконных выборов». Один из организаторов мероприятия, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, говорит, что он и его сторонники собираются участвовать в акции протеста даже в случае, если московские власти не дадут официального согласия на ее проведение.
Выборы только по партийным спискам, которые будут проходить 4 декабря, нарушают права 97% избирателей России. Это почти 106 миллионов граждан, которые не состоят в зарегистрированных политических партиях. По сути дела, они лишены возможности реализовать свое конституционное право. Таким образом, мы считаем, что участвовать в этом преступном мероприятии не просто не нужно, а недопустимо. Вместо этого мы планируем провести акции по активному бойкоту антиконституционных выборов. Основная акция, которую готовит Оргкомитет совместных действий оппозиции, пройдет в 14:00. На Красной площади.
4 декабря Левый фронт, Движение за ответственную власть и солидарность, а также другие представители непарламентской оппозиции намерены провести сразу несколько акций протеста. По мнению активиста движения «Солидарность» Дениса Белунова, 4 и 5 декабря мероприятия оппозиционных партий и движений не ограничатся и продолжатся вплоть до мартовских президентских выборов.
4 декабря ничего не изменится. Потому что 4 декабря – это не тот день, когда начнутся реальные перемены. Стороне. Это фикция, это не выборы, это серьезных изменений вследствие ваших действий 4 декабря, какие бы эти действия ни были, не произойдет. Важно другое, важно понимать, что есть люди, которые находятся давно на переднем краю оппозиционной борьбы, которые выходят каждый раз 31 числа на Триумфальную площадь, они не могут сидеть дома 4 декабря, и они, конечно, будут выходить. Это правильно, и то, что они приняли решение выходить, так скажем, разными колоннами, в этом я тоже не вижу никакой трагедии, потому что мы видели, что люди, которые с такой энергией, которые, значит, харизмой, между ними могут происходить какие-то противоречия. Если они будут вместе, они потом начнутся какие-то конфликты между ними. Ничего страшного. Пускай они будут. 4 декабря – это день выплеска ваших эмоций. Борьба за объединение людей и массовый протест, он начинается после 4 декабря.
По словам представителей оппозиционных организаций, не участвующих в выборах, российская власть довела избирательную систему до состояния, когда невозможно признать выборы легитимными. Именно поэтому непарламентские оппозиционные движения призывают граждан бойкотировать выборы и выходить на акции протеста. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И еще об одной российской теме. Родители 5 учеников одной из гимназий в Казани подали иск в суд с требованием компенсировать им затраты на приобретение учебников. Как выяснилось, Министерство образования и науки Татарстана в новом учебном году только на 51% профинансировало закупку новых учебников. На сторону родителей встали правозащитники и прокуратура, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Родители учеников лучшей школы Татарстана подали в суд иск с требованием взыскать с Министерства финансов Республики деньги, которые они потратили на приобретение учебников для своих детей. Общая сумма, которую мамы школьников просят взыскать, составляет 1733 рубля каждой семье. Соответчиком по иску является Министерство образования и науки Республики. Мама одного из учеников Казанской гимназии номер 90, Екатерина Матвеева, рассказала, что в начале сентября их буквально заставили приобрести учебники для своих детей.
Мы приходим на пробный день, где нам говорят: родители, по 1850 рублей скидываемся, потому что дети у вас без учебников заниматься не могут. Вот нам пришел русский язык, татарский язык и казаневедение. Все. То есть больше учебников нет, а остальное все за свой счет.
Составить исковое заявление помогли юристы Казанского правозащитного центра, куда обратились за помощью родители учеников гимназии номер 90. Поскольку государство обязуется бесплатно давать среднее образование, то и учебники должно предоставлять также безвозмездно. По словам руководителя этой организации Игоря Шолохова, такое положение закреплено в России законодательно.
Как нам стало известно, что финансирование было выделено в размере 51%, остальное как бы предполагалось добирать за счет средств родителей. Но такая ситуация, она не отвечает требованиям законодательства, поскольку в законе об образовании четко сказано, что субвенции на приобретение учебников должны выделять региональный бюджет.
Правозащитники уже третий год в сентябре проводят горячую линию и собирают жалобы о поборах в школах. В этом году количество таких обращений превысило все возможные прогнозы. Если прошлые два года в КПЦ принимали 50-60 звонков с сообщениями о поборах в учебных заведениях, то в 2011 году эта цифра возросла в несколько раз и достигла почти 300 звонков. Рассказывает специалист Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов.
99% жалоб в этом году касалось нехватки либо полного отсутствия учебников по основным предметам. Подчеркну, именно по основным предметам. Это алгебра, математика, русский язык, литература.
Ну вот что любопытно, большинство звонков оказались анонимными. А если даже кто и представлялся, то никак не хотел затевать тяжбу ни с органами образования, ни тем более с государством. И только родители детей 90-й гимназии оказались достаточно смелыми. Как рассказывает руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов, они продолжают отстаивать свои права, несмотря на оказываемое на них давление.
Этих родителей как бы выставили так несколько ненормальными, что ли, да? А вот все, у всех всех устраивает, а их не устраивает. Нет, это не так на самом деле. Просто не устраивает большинство, но большинство это не хочет об этом заявлять, потому что боится.
Как быть с пунктом 29 упоминаемого закона об образовании? Что осталось бесплатным? Может, государство просто привыкло, что за все платят родители? Родители школьников, в том числе Екатерина Матвеева, приходят к такому выводу.
Вот охрана, 23 тысячи у нас охранник в месяц получает. Извините, не каждый родитель 23 тысячи получает вообще в месяц, чтобы еще охрану в школе оплачивать.
А заместитель министра образования и науки Татарстана Людмила Нугуманова вообще предлагает отказаться от термина «поборы в школах» и оставить только добровольные взносы.
Слово «поборы», может быть, не надо применять в каждой школе, каждому директору, каждому классному руководителю, потому что есть совершенно очевидно такие люди, которые стараются школе помочь и предоставляют свои услуги, финансирование не в виде поборов, а на законном основании.
Вот только прокуратура вдруг оказалась солидарна с правозащитниками и родителями школьников. Во всяком случае, так думает и начальник отдела прокуратуры Татарстана Завдат Ибрагимов.
Паспорт присвоения отсутствует, но все равно... Здесь, я считаю, все равно нарушение закона имеется, потому что, как было указано, все должно быть добровольно. Они носят добровольно принудительный характер. Не должно быть никакого списка, никакой фиксированной суммы. Кто как может.
А еще прокурор добавил, что эпидемия школьных поборов докатилась и до села, где раньше никогда не наблюдалось. Там добровольные взносы принимают и морковью, и картошкой. Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов добавляет, платить за учебники пришлось школьникам всей республики.
Не значит, что 90 школ уникальная какая-то ситуация. Это по всему Татарстану. А в этом году произошел, по сути дела, срыв программы по обеспечению учебниками, учебными пособиями школьников.
В связи с этим прокурор республики Кафиль Амиров направил представление в адрес Кабинета министров Татарстана. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Минске приговорил белорусского правозащитника Олеся Беляцкого к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Беляцкого обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Сам он заявляет, что все средства, поступавшие на его зарубежные счета, расходовал на работу правозащитного центра «Весна», руководителем которого он является. Европейский суд по правам человека признал приемлемой вторую жалобу Михаила Ходорковского на нарушения, допущенные в ходе второго процесса по делу ЮКОСа. 2/3 кандидатов на выборах в Госдуму из числа действующих депутатов представили недостоверные сведения о доходах. Такие результаты экспертизы российского центра Transparency International. В Египте правящий высший военный совет принес извинения семьям погибших в ходе столкновений демонстрантов с полицией в Каире и пообещал, что виновные в гибели людей предстанут перед судом. В ходе беспорядков погибли не менее 35 человек. Многие получили ранения. В Португалии сегодня проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора в знак протеста против правительственных мер жесткой экономии. Париж призвал к созданию так называемых зон безопасности в Сирии для защиты мирных жителей. Как заявил министр иностранных дел Франции Ален Жюпе, это даст возможность оказывать гражданскому населению Сирии гуманитарную помощь. В столице Йемена Сане сегодня 4 человека погибли, когда сторонники президента Али Абдаллы Салиха открыли огонь по демонстрантам, протестующим против подписанного накануне соглашения о передаче власти в стране. Соглашение было подписано президентом Йемена и представителями оппозиции. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги авторов «Радио Свобода», интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Традиционный вопрос. Что посоветуете в первую очередь на нашем сайте?
Добрый день, Валентин. Посоветую включить в 19:07 прямую видеотрансляцию. Михаил Соколов в рамках программы «Время гостей» будет разговаривать с представителями коммунистов, с представителем «Единой России» о том, нужно ли России в принципе пропагандируемое Владимиром Путиным единство ветвей власти. Вы можете поучаствовать в этой дискуссии, если оставите свой комментарий на сайте «Радио Свобода» и следите за топом, за самыми заметными материалами на первой странице сайта, там будет анонс этой программы, он появится буквально через, может быть, полчаса, 20 минут. И по итогам вчерашнего эфира того же Михаила Соколова уже есть видеоролик, он называется «Милов versus Медведев. Единая Россия ответит». Это вчерашняя программа Михаила Соколова «Время гостей», где присутствовали Милов и Медведев, но не тот Медведев, которого вы подумали, а Павел Медведев, член партии «Единая Россия», и они говорили о предвыборной ситуации в России. Саммари из этого эфира в виде текста и саммари в виде ролика есть на главной странице сайта «Радио Свобода». А через некоторое время, я думаю, в ближайший час-два, на сайте появится блок материалов, посвященный тому, что происходит сегодня в Москве вокруг пояса Богородицы, к которому идут и идут люди, и говорят, что эта очередь уже достигает колоссальных размеров, и в ней надо простоять более суток. Наш фотокорреспондент сходил в прошел вдоль этой очереди, и его фоторепортаж вы увидите в ближайшее время на сайте «Радио Свобода». А другой наш коллега Юрий Васильев взял интервью у эксперта в области религии Александра Солдатова, и это интервью также появится на сайте «Радио Свобода» в ближайшее время. Есть обновление в колонке «Право автора», появилась новая колонка Валерия Панюшкина и колонка Александра Генниса, посвященная Дню Благодарения, которая сегодня отмечается в Америки. И обращаю ваше внимание на раздел «Блогеры свободы». Журналист Елена Власенко попробовала стать наблюдателем от партии «Единая Россия». Что из этого получилось? Пожалуйста, в ее блоге, который появился вчера поздно вечером.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал приемлемой и зарегистрировал поданную накануне жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на нарушения, допущенные во время судебного процесса по так называемому второму уголовному делу ЮКОСа. Защитники бывших совладельцев нефтяной компании считают, что российское государство нарушило права Ходорковского и Лебедева на справедливое судебное разбирательство. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В Европейский суд по правам человека поступила жалоба от адвокатов экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя компании Минотеп Платона Лебедева на нарушения, допущенные в ходе судебного процесса по второму делу ЮКОСа. Как пояснила Радио Свобода, адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко, именно сегодня, 24 ноября, истекает срок подачи жалобы, поэтому она и адвокат Платона Лебедева Елена Липцер зарегистрировали и подписали обращение в Страсбургский суд накануне вечером. В жалобе указывается на ряд нарушений в ходе процесса, но суть ее в том, что Ходорковского и Лебедева лишили права на справедливое судебное разбирательство. Вот что Карина Москаленко сказала в интервью «Радио Свобода».
Факт заключается в том, что на самом деле третья жалоба от имени Ходорковского и Лебедева подавалась в 2007 году, когда начались те нарушения, которые, с нашей точки зрения, вообще исключали впоследствии справедливое судебное разбирательство по делу. И такие нарушения, которые впоследствии невозможно никаким образом не устранить, не восстановить нарушенные права. Поэтому мы ставили вопрос перед судом, и Басманным судом, и в Чите, что нарушения столь фундаментальны, что требуется просто прекратить преследование наших подзащитных. После этого мы еще несколько раз досылали дополнение к этой жалобе по мере совершения властями новых и новых нарушений. И вот финал, собственно, черта была подведена именно вчера, когда мы подали в окончательном виде эту жалобу. Она вмещала в себя все те нарушения, которые отмечались раньше, и все новые нарушения, допущенные в течение всего процесса. А почему вчера? Потому что сегодня истекает срок.
Это не первое обращение защиты Ходорковского и Лебедева в Европейский суд по правам человека. В начале июня суд не признал преследование Ходорковского политически мотивированным, хотя нашел нарушения в обстоятельствах ареста и содержания под стражей. По этому решению Европейского суда Россия должна выплатить экс-главе ЮКОСа 24,5 тысячи евро. Одновременно с подачей второй жалобы в Европейский суд по правам человека Платон Лебедев подал в Конституционный суд России жалобу на противоречие в законодательстве по условно-досрочному освобождению. Он просит признать неконституционной норму, по которой осужденному отказывают в УДО, если он не раскаивается в преступлении и не хочет возмещать ущерб, установленный приговором. Платону Лебедеву отказали в УДО в июле этого года именно по этим основаниям. В обращении в Конституционный суд Лебедев отмечает, что смысл этой нормы вынуждает осужденного, который просит себя освободить условно-досрочно, свидетельствовать против себя. Конституционный суд должен в течение 3 месяца решить, будет ли он рассматривать жалобу Платона Лебедева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Московских блогеров волнует ситуация, сложившаяся в центре российской столицы. В храм Христа Спасителя привезли одну из почитаемых православных святынь – пояс Пресвятой Богородицы. За первые сутки святыне поклонились более 70 тысяч человек. Паломники продолжают прибывать. Очевидцы рассказывают, что в очереди можно простоять целые сутки, а блогеры жалуются на огромные пробки, парализующие жизнь в центре города. Вот типичный пост на эту тему.
Я, конечно, понимаю чувства верующих и все такое, еще бы пояс Богородицы привезли, круть и жуть. Весь центр в районе храма Христа Спасителя перекрыт, и все вокруг него тупо стоит в пробке. Почему сделали это в центре Москвы, а, скажем, не в Новом Иерусалиме или еще где? И верующим было бы хорошо, и жителям Москвы тоже. В результате одни благоговеют, а другие богохульствуют в пробках».
Михаил Делягин сравнивает ажиотаж вокруг пояса Пресвятой Богородицы с недавним праздником Курбан-Байрам, когда на улицы Москвы вышли десятки тысяч мусульман.
Помимо естественной жажды помериться с другой традиционной конфессией масштабами собственного влияния на жизнь мегаполиса, могу предположить только одно – огораживание жителей Золотой Мили, а это как раз самый дорогой в Москве район от паломников, чтобы под ногами не мешались и не портили воздух и виды. Еще раз, самые дорогие в этом городе. Но и о самих паломниках тоже в определенной степени забота, ведь большинство из них приехало из нищих, убитых реформаторами и национальными клоунами русских городов. Увидев, как живут в прилегающем к храму районе, они запросто могут потерять веру в божескую справедливость, а это неправильно. Люди ведь как канарейки, как мне объяснял один высокоположенный деятель. Если не удается держать их в сытости, надо обеспечить хотя бы темноту.
Еще один пост на тему выставленного в Москве пояса Богородицы одновременно трогателен и показателен.
Суббота, 7 часов утра. «Мама, спите? Давайте едьте в храм, там очередь рассосалась, уже свободно. Успеете, пояс еще не увезли. Мне внуки нужны. Давайте, давайте». Сонно матерясь про себя и кляня выходные, родственников и телефон пытаюсь доспать. Кот жизнерадостно скачет по голове, кусает за нос и мурлычет, как трактор. Бужу Леську. Поехали, поглядим. Попытка номер два. Разведка доложила, что можно прорваться в храм. В машине пришло озарение. «Слушай, а твоя мама не из апостолов? Встань и иди. Сработало ведь?» Встали и пошли в выходной с просонья. «Г. Точно из этих».
Ну и, наконец, блогеров интересует, поможет ли святыня тем, кто приложится к ней без очереди. Среди таких ведь и президент России.
Сейчас в храме Христа Спасителя выставлена для всеобщего поклонения одна реликвия – пояс Богородицы. Паломники стоят к ней, а за окном не май месяц, чуть ли не сутками, прежде чем доходит их очередь. Инвалидов, коллег, неизлечимо больных, беременных запускают по отдельной очереди. С этим все ясно, и вопросов нет. Но кто-то, кто не желает стоять часами на морозе, пытается пролезть всевозможными способами без очереди, на что священники говорят, что все, кто обманом пройдет, не получат должного действия и на чудо может не надеяться. Но есть еще одна категория, так называемые VIP, представители, которые идут даже впереди инвалидов-коллег. И возник такой вопрос, могут ли эти VIP-персоны рассчитывать на чудо?
Составители Оксфордского словаря определили слово, лучше других, по их мнению, характеризующее заканчивающийся 2011 год. Любопытно, что это слово, а точнее словосочетание, ввел в оборот министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд. По-английски оно звучит как «squeezed middle», что можно перевести как «сдавленный средний». Милибенд произнес впервые это словосочетание в интервью BBC. Вот как на сайте Huffington Post объясняется его значение.
Squeezed middle – часть общества, которая особенно страдает от инфляции, замораживания зарплаты, сокращения государственных расходов во времена экономических трудностей и состоящая в основном из людей с низкими и средними доходами.
Многих экспертов удивило, что первое место в этом году не заняло словосочетание «арабская весна», характеризующее события в арабском мире, которые привели к смене режимов сразу в нескольких государствах. Обратим внимание еще на два слова претендента на победу в этом году.
Хактивизм. Действия, связанные с незаконным доступом к компьютерным файлам или сетям с тем, чтобы использовать его потом в социальных или политических целях. Хактивизм является комбинацией двух слов «хэк» – взлом и «активизм» – активность.
Occupy – название международного движения протеста против экономической несправедливости, выразившееся в занятии демонстрантами мест общественного пользования на длительный срок. Начало ему положила акция «Захвати Уолл-стрит».
Наверное, показательно для нашего времени, что в пятерку лидеров вошло еще одно новое слово – «соткастинг» – прослушивание музыки в общественных местах не через наушники, а через динамик, встроенный в мобильный телефон. Не последнее место в списке заняло и слово «бунга-бунга», связанное с вечеринками, которые устраивает теперь уже бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони. Кстати, в прошлом году лидером стало словосочетание «Big Society» – «Большое общество» – программный лозунг консервативной партии Великобритании. Оно опередило слово «вувузела», обозначающее известный теперь всему миру южноафриканский музыкальный инструмент, который многим европейским болельщикам испортил впечатление от просмотра матчей чемпионата мира по футболу в ЮАР.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил Андрей Широгородский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Минске приговорил сегодня белорусского правозащитника Олеся Беляцкого к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Европейский суд по правам человека признал приемлемой вторую жалобу Михаила Ходорковского на нарушение, допущенные в ходе второго процесса по делу ЮКОСа. 2/3 кандидатов на выборах в Госдуму из числа действующих депутатов представили недостоверные сведения о доходах. Таковы результаты экспертизы российского центра организации Transparency International. В Египте правящий высший военный совет произнес извинения семьям погибших в ходе столкновений демонстрантов с полицией в Каире.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Заявление Медведева в США не заметили.
Комментарии экспертов.
Вадим Дубнов о постсоветских друзьях России.
Право автора.
Александр Генис. Как правильно праздновать День Благодарения.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Мировые финансовые и фондовые рынки реагировали заметным падением на неожиданно слабые результаты проведенного вчера правительством Германии очередного аукциона по размещению своих облигаций. Курс евро к доллару снизился сразу более чем на 1% до минимума за последние полтора месяца. Итоги аукциона по немецким облигациям, отмечают эксперты, вновь отразили уровень опасений инвесторов по поводу расширения долгового кризиса в Европе. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Предложив инвесторам десятилетние гособлигации на 6 миллиардов евро, Министерство финансов Германии смогло разместить лишь 2/3 из них, хотя именно немецкие облигации считаются точкой отсчета для всего европейского долгового рынка как наиболее надежные. Доходность по новым облигациям менее 2% годовых стала минимальной за всю историю выпуска Германии десятилетних долговых обязательств. На предыдущих аукционах этого года Германия предлагала по таким же облигациям до 3,25% годовых. При этом общий рыночный спрос на обязательства Германии отнюдь не сокращается. Например, немецкие облигации с более короткими сроками погашения инвесторы были готовы покупать в последние недели фактически с отрицательной доходностью. Может быть, на этом фоне десятилетние бумаги были предложены на аукционе в среду под столь низкий процент. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Резкое снижение ставок и возможность занять под более низкий процент — это, конечно, на руку Германии, но мне кажется, что никакого специального, что ли, умысла разместить облигации под более низкий процент не было. Дело в том, что в последние недели очень резко усилилось неприятие риска в свете долговых проблем еврозоны и кризиса, который просто по нарастающей идет. День ото дня резко выросла доходность других суверенных облигаций. В частности, очень сильно выросли доходности облигаций Испании. И вот в этой связи падение доходности немецких облигаций. Поэтому попытка провести аукцион в таких условиях, когда доходность по немецким бумагам близко к минимальной, это следствие кризиса, а не желание немецкого правительства разместить под более низкий процент. Тем более, что у них и нет такой необходимости привлекать что-ли большие средства сейчас из-за того, что доходная часть бюджета выглядит лучше, чем ожидалось.
Очередной аукцион по немецким гособлигациям проводился ровно в тот же день, когда Европейская комиссия официально представила свои новые предложения, направленные на преодоление долгового кризиса в еврозоне. Одна из наиболее радикальных предложенных мер – выпуск единых для всех 17 стран еврозоны государственных облигаций, призванных либо полностью, либо частично заменить собой облигации отдельных стран еврозоны. Германия, крупнейшая в еврозоне кредитор, выступает против самой идеи выпуска таких облигаций. Но допустим, что они вдруг появились бы, условно говоря, завтра. Какой могла бы сложиться доходность по ним? Из Германии научный сотрудник Кёльнского института экономики Юрген Матес.
Здесь многое будет зависеть от того, как именно будут сконструированы единые долговые обязательства еврозоны. Одно из предложений председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозо заключается в том, что каждая страна еврозоны берет на себя обязательства лишь по определенной части выпуска единых еврооблигаций, неся за них полную ответственность. То есть фактически ответственность лишь за свою долю, что автоматически исключает общую ответственность стран региона по обязательствам наиболее слабых из них. А это значит, что процентные ставки ставки на новые облигации вряд ли окажутся низкими. Международные рейтинговые агентства уже дали понять, что если эти бумаги не получат общих и безоговорочных гарантий стран еврозоны, то долговые рынки будут по-прежнему ориентироваться на наихудшие процентные ставки по облигациям отдельных стран.
Сегодня государственные облигации Германии инвесторы готовы покупать в целом по минимальным ставкам 2-2,5% годовых, тогда как, например, за 5-летние и 10-летние облигации Италии и Испании они требуют почти 7%. Ближе к какому из этих уровней, по вашим предположениям, могла бы оказаться сегодня доходность единых еврооблигаций, появись они на долговом рынке? Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал», Москва.
До последнего аукциона по немецким 10-летним облигациям я бы сказал, что, скорее всего, ближе к кривой доходности по немецким облигациям. Но вот после такого аукциона и после того, как за последнее время существенно расширились спреды между облигациями Фонда финансовой стабильности и немецкими облигациями, сейчас они составляют около 2% пунктов, то мне кажется, что все-таки доходность будет сравнительно высокой и, может быть, не близкой, но ближе к доходности облигаций Испании и Италии.
Напомним, средства, полученные от продажи облигаций Европейского фонда финансовой стабильности или антикризисного фонда еврозоны, идут на предоставление очередных кредитов таким странам, как Ирландия или Португалия.
С момента появления на рынке первых облигаций фонда финансовой стабильности их доходность упала сначала с 3-4% годовых до ниже 2,8%. Это происходило на фоне снижения доходности облигаций Германии. Но затем, по мере разрастания кризиса, доходность первых выпусков росла и сейчас составляет 4% годовых. Поэтому, скорее всего, доходность единых еврооблигаций стран еврозоны, если таковые появятся, скорее всего, будет не ниже вот этого значения 4% годовых, если говорить, скажем, об облигациях, которые погашаются через 10 лет.
Предложив в эту среду инвесторам 10-летние гособлигации на 6 миллиардов евро, правительство Германии смогло продать лишь 2/3 из них. Курс евро к доллару тут же упал до полуторамесячного минимума.
Рубрику «Экономическая панорама» сегодня подготовил Сергей Синицкий. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Социологи подводят итоги международного исследования под названием «Взаимодействие европейской национальной и региональной идентичностей. Нации между государствами вдоль новых восточных границ Европейского Союза». В проекте участвовали ученые из Австрии, Германии и Великобритании, а также из стран постсоветского пространства. Координатор исследования – Институт перспективных социально-экономических и политических исследований из Австрии. Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Объектом исследования были этнические группы, которые оказались разделены новыми европейскими границами. Кем прежде всего ощущают себя поляки на Украине, венгры в Словакии или русские в странах Балтии? Насколько важна национальная идентичность для представителей этих групп? Можно ли здесь говорить о европейской идентичности? Об основных выводах исследования рассказывает Александр Хворостов, координатор международных проектов Института перспективных социально-экономических и политических исследований Австрия.
Поскольку объектами исследования были этнические меньшинства, мы ожидали бы, да, что люди, которые принадлежат к этим этническим меньшинствам, будут в первую очередь себя вот ощущать, они являются маленькой группой в большом обществе, и вот у них свое ощущение маленькой группы должно быть как бы на первом месте. Это была гипотеза, которая по большому счету опровергнута. В первую очередь, самоощущение людей очень прагматично. Люди приспосабливаются к тем условиям жизни, где они живут, к большому обществу, и на первом месте выходит социальный политические аспекты, и не только стандартные социальные аспекты. Важнее всего возраст человека. Я молодой или старый, да? Особенно у молодых, да, это возраст. Все остальные старые, неважно, я там поляк или русский, я молодой, да? На втором месте профессия, и после этого следует уже этничность. Для старшего поколения этничность выходит все-таки на более первое место. Люди чувствуют, что они сохраняют свой этнический язык еще. Для молодых людей это уже не так важно. И одним из самых больших факторов привязанностью людей, к чему вы чувствуете себя ближе всего. Люди в первую очередь себя идентифицируют с тем местом, где они либо родились, либо провели большую часть жизни. И это место локализируется на уровне населенного пункта. деревня или свой город. А если меня спросить, кто я, будет недостаточно сказать, что я из России. Я москвич. На одном из последних мест, но все равно как бы в общей палитре выходит гражданство. Для людей это важно. В какой ты юрисдикции находишься, какое государство тебе выдает паспорт. Имеешь ты право на безвизовый въезд или не имеешь? И на самых последних местах принадлежность к Европе или к Восточной Европе. Ну да, по факту. Вот наше государство на территории Европы, ну, значит, мы европейцы.
Говорил социолог Александр Хворостов. Александр Гаспаришвили, заведующий лабораторией изучения общественного мнения МГУ, проводил исследования в Калининградской области среди живущих там литовцев.
Казалось бы, что их должно тянуть в Европу, поскольку вот она тут рядом, Литва, и их соплеменники оказались как бы в более привилегированном положении. И среди вот этих литовцев Калининградской области бытует мнение, что да, вот было бы хорошо, если бы мы были частью Евросоюза. Но мысль о том, что вот существует европейская идентичность, как гипотеза, которая была сформулирована в начале исследования, вот эта европейская идентичность находится на таких маргиналиях сознания литовцев, живущих в Калининградской области, что это просто на уровне шума, об этом даже не стоит говорить. Еще интересный момент – это вот именно идентичность этническая или национальная идентичность. Вот здесь, на вот этой небольшой этнической группе в рамках исследования, мы могли наблюдать как раз утрату этнической идентичности. Идет очень сильная ассимиляция. Добровольно. Нет никакой государственной политики по ассимиляции. Наоборот, есть все условия для того, чтобы эта этническая группа развивалась в рамках, ну, то, что когда-то было модным, говорили, мультикультурализм. Ну, вот в рамках этих мультикультурных тенденций совершенно спокойно могла бы литовская община развиваться, но этого не происходит. В частности, из-за того, что фантастическая неэффективность гражданского общества. Масса литовских национальных организаций, которые не делают вообще ничего. В общем-то, отношение к своей этнической идентичности очень прагматично. Да, я признаю, что я литовец, особенно это характерно для молодежи. Если мне это поможет, если я захочу переехать в Литву, то да, или в Европу, дальше в Евросоюз. Если я чувствую, что мне хорошо здесь, или наоборот, я не чувствую себя достаточно эффективным, достаточно способным для того, чтобы перейти куда-то совершенно в новую жизнь, то я буду лучше строить свою идентичность таким образом, чтобы ассимилироваться.
Отмечает социолог Александр Гаспаришвили. Исследование под названием «Взаимодействие европейской, национальной и региональной идентичности» проходило в виде массовых опросов и углубленных биографических интервью с отдельными представителями различных этнических групп.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». Подробнее же о том, что ждет вас в течение следующего информационного часа, расскажу сейчас. Предвыборная хроника в России – это и доходы кандидатов в депутаты Госдумы, и планы несистемной оппозиции, и программа правого дела. Мы поговорим также о реакции в США на жесткое заявление президента России Папро, о забастовке в Португалии, о смене власти в Йемене, о приговоре белорусскому правозащитнику Олесю Беляцкому, о дне благодарения в США и о 20-летии смерти Фредди Меркьюри. Все это в следующем часе информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Накануне таки заявил, что нападение на него, вероятно, было связано
первым
с...
Первым отказавшимся от проката стало государственное учреждение Москвы.
Мы считаем и требуем от российской власти, чтобы убийцы организации...
По версии следствия, возглавляя московский некоммерческий фонд «Отчизна»...
Непосредственным поводом для протеста послужило недавнее решение правительства...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».